мы вас услышали.
11:35 в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков, мы продолжаем.
Мы продолжаем, да. Говорим о том, правда ли, почему мы, что это у нас в крови вот это
как
происходит.
Как Дэн написал, потому что мы сплоченные.
Консолидация, да. Потому что мы сплоченные.
Потому что мы умеем сострадать.
Ну, кстати, ну, я не могу сказать, что другие народы не могут сострадать.
Слушай, мы еще очень добрые.
О, Марин, ну ты прям это...
Да, нет, я серьезно тебе говорю. Ты
в
не
плане?
Согласен? Мне кажется,
нет, я согласен,
добрый. Умеем прощать.
Умеем прощать.
Да.
Подставь правую щеку, если ударили по левой, ты... Я вот это не очень люблю. Вот
ты, мне
вот
кажется,
тезис.
Как раз умеешь прощать. Ты злишься примерно 30 секунд.
Да, я умею прощать. Ты тоже умеешь прощать.
Естественно, да.
Потому что мы как-то из одного вот этого теста собраны и поэтому сделаны. Поэтому здесь у нас есть такое вот понятие того, что мы долго не можем беситься как-то на человека.
Ситуации бывают разные, не все можно простить. Но если это какие-то эмоции, да, захлестывают, то это одно. А если какие-то истории непорядочные... по отношению к тебе происходит.
Конечно.
То здесь уже, конечно, вопросы есть.
Ложь, предательство,
да,
это
да,
правда.
Да, да.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут. Ну, вы знаете, на самом деле этот вопрос неплохо изучен, и есть даже такая очень любопытная статья «Смена Веховца Муравьева», философа русского в начало века. Она так и называется «Рев племени» или «Русского идеализма». И этот философ пришел к этому выводу, что в русском народе идеи, да, важнее прагматики. То есть вот тот образ, который в русском сознании коллективно создается, он важнее, чем реальность. И, между прочим, что интересно, к этому же выводу пришел академик Павлов, да, который вот изучал рефлексы, ну это гениальный ученый русский, который, ну, у него цикл лекций есть об особенностях русского ума, где то же самое отмечено, что, так сказать, русский ум непрактичен.
Он, в смысле?
А вот в прямом смысле, что то, что, то же, что и Муравьев-философ написал.
Мы нерасчетливые.
Идея, образ важнее реальности.
Но хорошо, Сергей, а как же тогда...
Ну, ничего хорошего-то в этом нет, на самом деле.
Ну, может быть, ничего хорошего в этом нет.
Ну, а кто знает, как хорошо? Почему это хорошо, а другое, например, плохо?
Вот именно, где вот эта вот золотая середина?
Они это писали на уровне, как легко прижился марксизм, да? Вот из Европы какую-то билиберду завезли. Это вот в чистом виде марксизм, это билиберда псевдонаучная. Но он прижился, и люди, десятки миллионов людей в это верили... и строили вот эту коммунию мировую. Ну, это же, так если разобраться, бред сивой кобылы. Ну вот, почему это произошло именно в России, да? Хотя призрак, как Маркс, он вообще считал, что в Германии должна быть.
Понятно. Спасибо, Сергей, вот. Спасибо большое. Просто дело в том, что многие... кто считает, что ну вот какие-то вот такие вот беды нас разъединят, очень ошибается там за рубежом, за океаном, по той простой причине, что мы в моменты вот
знаешь,
те же самые выборы показывают.
Знаешь, в чем разница
показать,
между нами и
да?
европейцами?
В чем?
Когда мы спрашиваем, как у вас дела, нам правда интересно, как у вас дела.
Это
европейцы
правда.
Спрашивают просто...
Американцы в основном.
Ну, американцы, европейцы.
Больше
ну, да, спрашивают, ну, потому
ради
что так принято.
Вопроса. How are you?
Да,
ну,
да.
I'm fine. Не потому что им интересно, а потому что к нам. Надо спросить.
Да.
И вот выборы показали то же самое. При такой ситуации, да, вокруг, такая явка, столько народу пришло. Мы, конечно, не наша тема, мы туда обычно не лезем, но все равно.
Ты пытаешься.
Я
все
пытаюсь
равно
одной ногой.
Да.
Знаешь, побыть немножечко Гудошниковым хочу. Я даже в одной книге читал теорию, пишет Никита. У нас народ в обычной жизни, каждый живет по раздельности, а при внешних проблемах он объединяется. А у Востока, Кавказа, наоборот, живут группами, но при общей беде разбегаются. Ну, я не знаю, по поводу Кавказа или Востока, это ваше, наверное, какое-то мнение, может быть.
Это в одной книге написано.
Да, в одной книге. 7373948, прямой эфир. Добрый день.
Здравствуйте. А я думаю, что это биология. Это еще из древнего мира, так сказать, каменного века. Что выжить можно было только всем племенем. Вместе охотиться, вместе отбиваться от врагов. Там стадо буйволов тоже отбивается от львов, когда вместе выстроят вперед рога. А мы часть.
Но это все-таки это инстинктивно, это инстинкты защищаться. А мы-то существа разумные, немножечко по-другому как-то.
Но
к этому...
в этот момент, я думаю, биология больше срабатывает, чем разум. Это вот мое мнение, это вот из тех времен, когда выжить можно только внутри племени.
Одним словом, что мы должны быть все вместе, консолидированы.
Да, разумеется.
Спасибо большое, Олег, спасибо. Господа, сколько много мнений вы хотите?
Давай послушаем еще.
Добрый день.
Угу. Добрый день, это Наталья. Я как историк хочу сказать, что ни у одного народа не было так долго сохранена община, где миром строили дом соседа, где выплачивали какие-то повинности, даже за слабых иногда переплачивая. У нас это в крови почти, ну, до середины 19 века, до отмены крепостного права в 61 году было.
А сегодня разве нет?
У другого народа.
Сегодня разве нет? Посмотрите, вот случилось это происшествие, это беда, да? Тут же таксисты откликнулись, банки откликнулись, да. Аэропорты, авиакомпании.
У нас больше, чем у другого народа, это в крови, потому что у нас до середины 19 века община, взаимопомощь у других народов Европы не сохранялась.
На первом месте.
Долго. Оно уже в средние века там прекратило существовать, а у нас оно сохранилось долго. И у нас это больше в крови, взаимопомощь и все прочее.
Понятно. Спасибо, Наталья, большое. Спасибо вам. Спасибо. А что нам пишут еще?
Наши люди чемпионы мира по созданию очередей, пишет Григорий СПБ. Это из-за сплоченности. Накипело, ну, у вас, Григорий СПБ.
Григорий, это немножко, да, мне кажется, не из-за того, что из-за сплоченности, а из-за того, что у нас народ просто много лет не доедал, не допокупал, не добрал каких-то других вещей. Вот поэтому очереди у нас такие существуют. Я вчера, кстати, ездил сдавать кровь. Решил
хотел
поехать,
сдать.
Да, хотел сдать. Вот, меня не приняли кровь, мне не разрешили, потому
я
что мне
могу,
было...
Я не могу, ты знаешь, как я к этому, да, отношусь, ты, просто я физически.
У меня подруга
сделать,
сдала все-таки, она меня подтолкнула, говорит, поехали, поехали, давай хоть что-то сделаем, потому что, ну, хоть что-то.
Невозможно в стороне,
да,
оставаться.
Да, в стороне, да, тяжело. Потом мы поехали туда, к Роксу тоже постояли, видели вот этих вот журавлей, вот это вот все, но это настолько вот как-то... Не знаю, так это было тепло. Мне не взяли кровь, потому что у меня давление было низкое. Она говорит, если я сейчас вас кольну и возьму хотя бы даже 200 миллилитров, то вы тут выползите
давление, да,
отсюда,
да,
вы не сможете. И кусочек шоколада вам не поможет. У меня я гипертоник, но я при этом я был 110 на 80 вчера. Ну и там очередь. Люди по 3-4 часа стояли для того, чтобы отдать свою кровь.
Угу.
Понимаешь?
Да.
Чтобы помочь, хотя банки крови были, ну, не пустыми, но люди все равно поехали.
К новостям, если, да, сегодняшнего дня. В Волгограде самолет Аэрофлота произвел вынужденную посадку. Причина – неадекватный пассажир. Его сняли с рейса и передали полиции. Об этом РИА Новости рассказала представитель Волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. Лайнер готовился к вылету в пункт назначения. Изначально самолет следовал из столичного Шереметьево в Стамбул.
Ну, это вот другая еще... тоже сторона медали, неадекватные люди, они все равно присутствуют везде.
Вчера тоже, помнишь, была история, когда женщина сказала, что самолет заминирован. Помнишь?
Помню. Да. Или в Питере в одном СТЦ мужчина позвонил, его тут же нашли. Тоже вот идиот взять, стоять посреди торгового центра, позвонить, когда его тут же запеленговали, и тоже сказал, что бомба. Что,
слушай, все, конечно, трагедию переживают по-разному. Не можем не сказать, что сейчас существует телефон на горячей линии, да,
да,
к которому можно обратиться. Есть психологи, которые бесплатно помогают.
Психологи,
в соцсетях они об этом,
да,
пишут, да. Поэтому, мне кажется, главное – это не бояться просить помощи. Вы в 12 часов с Еленой Соловьёвой об этом, конечно, поговорите. Не держать
безусловно
в себе, не думать, что с вами все в порядке. Переживать эмоции сейчас – это нормально. И они все по-разному у нас проходят, и по-разному все у нас выражаются. Но это абсолютно нормально, что бы вы сейчас ни испытывали.
И да, если нужна помощь, господа, вы обращайтесь не только к профессионалам, но и к своим друзьям, коллегам, просто чтобы не оставаться один на один вот с этими мыслями, вокруг которые просто очень много всего происходит, вот не надо. Вчера, нет, когда, в субботу я вышел гулять с собакой, Москва пустая, Марин, Москва пустая
вчера
вообще.
Тоже, да, было очень мало людей.
Очень мало народу. Ну, я не понимаю, вернее, я понимаю, люди боятся, вот кто-то написал: «Привет вам из Химок, у нас многие родители детей в школу не отвели сегодня, боятся». Ну, за это нельзя никак говорить, что это плохо или нет. Ладно, давай идем дальше.
Мы вас услышали.
Кстати, Григорий вот пишет, он вчера был в этом торговом центре, Лондон, питерском.
Да.
Паника конкретная была, продавцы без одежды выбегали на улицу. Ну, понятное дело, знаешь, сейчас в метро крикни что-нибудь, ой, сумка, и все как побегут, конечно, это будет еще долгое время. Так, как ты уже прочитала, да, Марин, где?
О чем?
Про, а вот, депутат Буцкая выступила против восстановления концертного зала, Буцкая, то есть, извините, Крокус после теракта, считают невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, увеселительное заведение, где будут проводиться разные мероприятия, шоу, выступать комики невозможно, пишет она. Танцы на костях устраивают безбожно, устраивать безбожно в этом месте болит душа, написала она в своем телеграм-канале. Тут же господин Агаларов говорит, что на где-то
попросил
год
денег на восстановление.
Он и попросил денег, хотя здание застраховано почти на 10 миллиардов, да, вот, и плюс он говорит, что год уйдет на вот это вот все ремонт, восстановление и так далее. К нам присоединяется наш спикер, ведущий архитектор и управляющий партнер архитектурной компании А плюс А Евгений Коблов. Евгений, добрый день.
Да, всем привет, добрый
Здравствуйте.
День.
Да, Макс, Марина в студии. Евгений, скажите, вообще теоретически вот полностью прогоревшее здание, крыши нет, весь зрительный зал выгорел, вы видели же?
Конечно, конечно, да, видел.
Это вообще восстановить возможно?
Насколько это как-то экономически не то чтобы выгодно, но стоит того, чтобы это восстанавливать, а не строить торговый центр или концертный зал на новом месте?
А, да, хороший вопрос, спасибо за него. А, смотрите, такие здания, как наш Крокус, он построен на самом деле сегментами. Он не целиковое здание. И здание стоит из...
Не, ну концертный-то зал, он целиковый, у него сцена, балконы, амфитеатр, подвал, подсценник, закулисы, гримерки и так далее. Это же все одно общее.
Это одно общее в одной секции. Я сейчас говорю про конструктив этого здания и о том, как его восстановить. То есть первоначально нужно просто вычистить все, что находится между деформационными швами вот этими, и проверить фундаменты, пострадали они или нет. Это очень важный момент, потому что если они не пострадали, они, в отличие от самого здания, которое стоит из металла и панели...
Стекла.
Да-да-да. Вот, они все-таки монолитные.
Угу.
И вполне возможно, они выдержали динамическую нагрузку, и если фундаменты остались нетронутыми, сохранили несущую способность, то, как рекомендация, нужно строить точно такое же здание. И, на самом деле, строить достаточно не откладывать в долгий ящик.
Вы, как архитектор, говорите именно о том, что это возможно. Построить на месте сгоревшего здания новое – это вполне
если
реально.
Если все в порядке с фундаментом.
Да, если все...
А почему вы говорите, что быстрее нужно восстанавливать?
Да, почему быстрее? Что?
Потому что, потому что фундаменты вот эти, которые были монолитные, они в долгое время были под определенной нагрузкой. Сейчас эту нагрузку расчистили, правильно?
Так, и?
А грунты, которые находятся под ним, начнут потихонечку его выдавливать.
Типа нужна опять давление, вот эта вот тяжесть, вот, потому что иначе будет разрушение какие-то проходить.
Ну да, именно к тому же могут быть разрушения именно соседней конструкции. То есть именно поэтому я предполагаю, что в любом случае его восстановят. А, скорее всего, его восстановят точно в таком виде, в котором он был. По тому проекту тоже, опять же, из-за фундаментов, чтобы все расчеты идут под конкретное здание. И новое здание поставить такого масштаба на тот же фундамент – это очень сомнительная затея. И поэтому, скорее всего, придется точно такое же здание поставить на то же место. Может быть, там немножко цвета поменяют или материал отделки изменит. но по объему, по весу. А здание, по идее, должно быть точно таким же, как оно и было. Для того, чтобы опять нагрузить фундаменты, и чтобы, в общем-то, с остальными зданиями ничего не произошло.
А с экономической точки зрения, все-таки выгоднее остаться на месте Крокуса, да, и там что-то восстанавливать, если есть такая возможность, либо найти уже новое место и там с нуля все восстанавливать?
Ну, экономически, конечно же, нужно ставить там, где Крокус, опять же, это возвращаясь к тому, что нужно то место загрузить той же нагрузкой, те фундаменты, если их не будут трогать.
Но это же экспертиза, это время. Не проще ли все заново построить на новом
но
месте?
Но это и с экономической, и с этической точки зрения.
Но про этическую мы сейчас не говорим. Вот я но пока не спрашиваю равно. Про это, да.
Нет, экономически, если вы его то не нагрузите, то чуть позже соседние здания поедут. Их тоже надо будет...
Все взаимосвязано. Посмотрите, Евгений, Анатолий Анатольевич пишет, спросите у специалиста, что там так горело? Металлическое здание сгорело, как деревянное. Правда, там же металл, стекло, ну, сиденье хорошо в зрительном зале. Но в основном там горючего-то такого не было, материалов.
Вот это прям отличный вопрос, потому что надо обратить отдельное внимание, потому что когда вот мы проектируем подобные здания, у нас от пожарных очень жесткие требования по горючим материалам. Uh-huh. У них там есть, дай бог памяти, 5 разных категорий. И первая, которая КСКМ-0, либо НГ, негорючие. Вот мы обычно используем, стараемся эти материалы, когда делаем какие-то общественные здания и сооружения. И в то же время концертный зал подразумевает за собой акустику.
Да.
Акустических панелей негорючих, их буквально на рынке там 2-3 типа, они все такие несимпатичные, но они есть. Угу. И я не уверен, в момент постройки здания были ли они тогда.
А вы не знаете, да, какие панели использовали для строительства Крокуса?
Нет, угу. Нет. Этого я пытался в интернете поискать, не нашел. Угу. Вот.
Но судя по тому, как горел Крокус, вы можете предположить, что это были горючие или не горючие панели?
Ну, конечно, горючие.
Ну да, и мне кажется, у меня закралось впечатление, что первоначально как раз люди, которые там его, грубо говоря, поджигали, знали, где это сделать, где, в каких местах есть вот эти вот материалы, угу. которые быстро начнут воспламеняться.
Они в фойе, где в основном стекло и мрамор, они не подожгли и железные лестницы, а они именно там, где сиденья, где вот эти вот панели акустические, где крыша, но я не знаю, из чего она сделана, но она выгорела вся. Там дырка, там просто дырка.
Ну, да-да-да, я как раз хотел заметить то, что именно сам зал, судя по всему, больше всего там было именно там. Это горение, и те люди, которые поджигали, они, в общем-то, знали, что это делают. И, скорее всего, вот эти панели, которые были на стенах, как раз они подхватили огонь. Но, опять же, это мое впечатление от всего происходящего. А то, что крыша упала, это, на самом деле, понятно. Там идет металлические фермы, а под действием температуры они деформируются и, соответственно, ломаются, с простым языком. И поэтому вот это впечатление оказалось. Там пару ферм упало, и за собой потянуло все остальное. В общем-то, это тут ничего.
А можно сказать, что в ходе строительства Крокус-Сити были использованы материалы ненадлежащего качества, которые нельзя было допускать при строительстве такого огромного
здания.
Зала? Да.
Ну, смотрите, этому зданию сколько, по-моему, лет уже 20, если не память не ошибаюсь.
Ну, где-то так, да. Ну и что, господи, не старое еще?
Ну, нет, 20 лет назад это с учетом современных технологий, оно уже немножко морально устало. Чисто теоретически, 20 лет назад, я в те времена только начинал свою практику, и тогда про негорючие панели, их было прям на рынке вообще почти не было. Там я обратил внимание, заметили, что, например, фасады не горели, потому что там использованы правильные утеплители негорючие, uh-huh. и там использовались правильные все вот стойки uh-huh. и правильные материалы. То есть фасады хорошие были, в плане того, что они выдержали всю эту нагрузку. Именно не выдержала, именно, судя по всему, отделка интерьера. Вот именно она повлекла. Ну, это такие вот, как правильно слово сказать, ситуации, как раз и рождают вот эти повышенные требования к пожарной безопасности. Я предполагаю, что новый Крокус как бы строить, сегодняшние материалы уже можно сделать все то же самое, включая кресла, негорючие можно сделать. Панели уже целиком негорючие. Сейчас появились ткани, которые самозатухающиеся. И много чего нового.
А такие материалы сильно дороже в стоимости, чем, чем горючие?
Ну, знаете, все относительно.
Но он все равно строительство восстановления будет построить, дороже, да. Дороже. А, Евгений, спасибо большое. Ведущий архитектор и управляющий партнер архитектурной компании А плюс А Евгений Коблов был с нами на связи. Спасибо большое, удачи, хорошего дня.
До свидания.
Вот, мы обсудили, нужно ли, не нужно восстанавливать крокус, но вот все говорят, что в принципе нужно. Сейчас у нас рубрика «На чемоданах», далее новости, ну а затем программа «Народный психолог».